Алекс Райт. Вороны всегда следуют за волками. Энтропия. Книга первая. Глава первая. Дитя, если ты читаешь это, значит, я обрел покой в объятиях матери-богини. Мы оба знали, что этот день когда-нибудь настанет. Надеюсь лишь, что я умер достойно. Когда-то подобный труд попал мне в руки после смерти моего учителя, да позаботиться о его душе триединое. Теперь ты держишь в руках мой дневник, мое завещание тебе и мою исповедь. Слишком многому наставник должен обучить своего преемника, и слишком коротка человеческая жизнь, а уж жизнь инквизитора еще короче. Мне жаль, что я не успела рассказать тебе все, что знаю сам. Надеюсь, ты простишь меня, дитя. Однако, прежде чем ты перевернешь страницу, молю тебя держать в тайне то, что ты узнаешь из этих строк. Заклинаю тебя хранить эти слова ото всех, даже самых близких тебе людей. Особенно от них. Ибо то, что ты здесь найдешь, несет опасность. Дитя, я знаю, что ты всегда меня слушаешь и доверяешь моей мудрости, поэтому, если же не желаешь знать правды о месте, что заменило тебе дом, и о людях, что стали тебе семьей, прошу, сожги это. Сожги мои слова, потому как многие сочтут эти строки ересью, и живи дальше, служа богине и защищая людей от зла, как того требует твоя клятва. Если же твой дух готов, если ты хочешь принять это бремя, мне остается лишь молиться, что ты все поймешь правильно. Набата осадила своего коня и, щурясь от закатного солнца, скосила голову на вывеску, свисающую с дорожного столба и медленно покачивающуюся на ветру, жалобно скрипя. «Добро пожаловать в Дентшир», гласила аккуратная, но обветренная и выгоревшая на солнце надпись, из-за чего Набате пришлось напрячь зрение и подъехать еще ближе, чтобы разглядеть буквы, когда-то бывшие ярко-синими, но теперь ставшие безжизненно-серыми.
«Край мошенников и проституток!»
— раздался сзади юный мужской голос. Судя по тону, он улыбался. Она обернулась. Теодор расслабленно раскачивался в седле в такт шагу его гнедой лошади. Он и правда улыбался, ловко перебрасывая во рту сухую соломинку. Где он ее вообще добыл в этой пустоши?
«Ты уже бывал здесь раньше?»
Набата удивленно подняла бровь. Разворачивая коня и поправив шляпу, она подождала, пока ученик поравняется с ней.
«Я?»
Теодор ткнул себя пальцем в грудь.
«В этом забытом всеми демонами месте? Да если бы не ты, я бы никогда тут не оказался!»
«Тогда откуда такие познания?»
Ученик кивнул на дорожный указатель, который снова жалобно скрипнул под очередным порывом ветра.
«Кто-то нацарапал это чуть ниже!»
Юноша вынул соломинку двумя пальцами и бросил под копыта свои кобылы и указал на столб.
«Должно быть, ему тут понравилось!»
Он хитро улыбнулся.
«Раз решил, что это должны знать все, кто проезжает мимо!»
Набата вновь обратила взор к табличке, напрягая зрение. «И правда!» Под ровными выгоревшими буквами красовались другие, танцующие и кривые, нацарапанные чем-то, тупым ножом или острым камнем, с одинаковой вероятностью. Она с трудом разобрала слова. Зрение все чаще начало ее подводить, хотя Набата была еще далеко не старой, даже по меркам Инквизиции. Всего 27. Учитывая продолжительность жизни членов Ордена, при большом везении она могла протянуть еще столько же. Но если она ничего не сделает со зрением, то этот срок резко сокращался.
«Или наоборот, не понравилось».
Инквизитор усмехнулась в ответ и, подсокав языком, скомандовала своему коню идти дальше. Теодор ехал рядом, сдвинув шляпу на затылок, что делало его и без того лихой вид еще более лихим. Так мог бы сидеть верхом отпетый разбойник, въезжающий в город после успешного ограбления поезда и собирающийся толково потратить добычу. Но Теодор не был ни опасным разбойником, ни толковым учеником, и своим нахальным видом только притягивал неприятности. Набата покачала головой.
«Соберись!»
— серьезным тоном произнесла инквизитор, не поворачивая головы.
«Ты выглядишь неподобающе своему положению!»
«Пф!» — юноша фыркнул.
В кодексе прописано, что инквизитор должен носить кислую рожу?»
«Нет», — сухо ответила Набата, прекрасно понимая, чью рожу он только что обозвал кислой.
«Тогда, с твоего позволения, наставница, я буду выглядеть так, как мне удобно».
Теодор поёрзал в седле, будто в нем можно было устроиться еще лучше, чем он уже сидел. Инквизитор обреченно вздохнула, опустив плечи. Споры не были ее сильной стороной, а спорить с Теодором было невозможно. Этот парень был такой же изворотливый в любом разговоре, как каньонный сквельк.
«Ты станешь причиной моей смерти, Тео». «О, наставница, в пустошах проще перечислить, что не может стать причиной твоей смерти».
Он выразительно улыбнулся, сделав ударение на своем «не». Она согласно качнула головой. Редкий случай, когда она всецело солидарна с учеником, а в этом мире существовало крайне мало вопросов, по которым их мнения совпадали. Дикие пустоши всегда оставались дикими. Люди столетиями пытались приручить их, но земля брыкалась и вздымалась сильнее, чем двухлетний мустанг, в котором бурлила первобытная мощь и на которого впервые надели седло и сбрую. Погода хлестала по лицу песком и ветрами, густые леса могли растерзать одежду и кожу в клочки. Любой хищник пустоши по скорости и смертоносности не уступал стреле или пуле. А сверху этого торта из смерти и опасностей, словно отравленная вишня, находились свободные племена фамианов и члены братства истоков. И первым, и вторым ничего не стоило лишить жизни неудачливого путника, особенно если у того имелись при себе хорошая лошадь, оружие и сапоги. И неизвестно, что хуже – сами пустоши, дикари или жители свободных городов, поселений, не принадлежащих триумвирату. Люди и альвы, которые предпочли свободу безопасным стенам столицы, несли для любого путника не меньше опасностей, чем дикий зверь, песчаный тайфун или раскрашенный грязью абориген. Каждое поселение устанавливало свои законы, за исполнениями которых не сказать, чтобы кто-то следил, хотя везде имелся свой шериф. Это обесценивало человеческую жизнь, но в то же время взрастило в людях причудливую культуру чести, где данное слово могло быть крепче и важнее любого закона, любой печати или документа. Набата любила пустоши, как непутевый муж любит сварливую супругу. Эта супруга всегда недовольна, ворчит, а порой угрожает ружьем, но ты все равно возвращаешься к ней после очередного скандала, во время которого она разбила о твою голову свадебный сервиз, подаренный твоими родителями, и врачу пришлось зашивать тебе лоб и вытаскивать из скальпа осколки. В пустошах все было предельно просто и понятно. Набата больше десятка лет путешествует по диким землям от города к городу, от станции к станции, и за это время она выучила правила, по которым жила эта земля и ее жители. Этого было вполне достаточно, чтобы успешно выживать и выполнять свою работу. Теодор оказался совсем из другого теста. Она покосилась на ученика так, чтобы тот не заметил. Юноша вырос в достатке, в семье управляющего железной дорогой и известной дантистки. Ему были открыты все пути в этом мире, но он по каким-то причинам выбрал инквизицию, и Набата не понимала, почему. Она учила его своему ремеслу уже почти год. Он не был совсем безнадежен, вполне смышлен и смел, отлично стрелял. Но для того, чтобы стать инквизитором, этого недостаточно. До сих пор одного взгляда на Тео хватало, чтобы понять, парню не место в пустошах, не говоря уже об охоте на демонов. Инквизитор опасалась, что Тео постигнет судьба ее первого ученика. Тот погиб во время преследования одержимого. Хотел проявить героизм и получить славу, но вместо этого получил разорванное горло. Набата хотела вернуть тело парня родным, но запах смерти и крови повел по ее следу буриедов. Пришлось бросить тело и бежать, чтобы не погибнуть самой. По приезду в Сантримир ее злоключения не прекратились, и она оказалась вынуждена скрываться от головорезов, нанятых убитым горем отцом ученика. В общем, все, что могло тогда пойти не так, пошло не так. Дорога взмыла вверх по холму. Достигнув вершины, Набата и Тео смогли, наконец, увидеть Дэншир — свободное поселение, одно из множества таких же, разбросанных по всем пустошам. На пыльном горизонте угадывались силуэты домов, один из которых, похоже, имел 3 этажа. Набата присвистнула.
«Не часто увидишь такие здания в пустошах. Как думаешь, что там?»
Тео потер подбородок.
«Учитывая местное население, я бы поставил на тюрьму. Это не территория Триумвирата. Здесь преступников вешают, а не держат заперти. Я ставлю на бордель». «Бордель?» — скривился юноша. «Здесь?» «Не делай такое лицо, Тео. Может, я скажу тебе великое откровение, но люди в пустошах тоже хотят есть».
Он одарил наставницу непонимающим взглядом, сдвинув брови.
«А при чем тут голод, если речь о борделе?»
«Притом...» Она сделала паузу, многозначительно посмотрев на самое высокое здание и облокотившись руками на седло. «Иногда в пустошах нет иной возможности заработать на еду, кроме как продать себя охочему близости мужчине. И чем дольше тело терзает голод, тем ближе разум к этому решению».
«Ты так просто об этом говоришь?»
В голосе ученика звучало непонимание с ноткой осуждения. «Я, как и ты, не поддерживаю подобную деятельность. Но корень проблемы лежит далеко за пределами моей компетенции. Пусть нравами и нуждающимися занимается церковь. Моя работа — демоны». Она поймала взгляд Тео. «А если хочешь осуждать, суди тех, кто покупает обезумевшую от голода женщину, а не свою наставницу за то, что так свободно рассуждает о продаже разврата». Теодор в ответ издал неопределенный звук. То ли смешок, то ли презрительное фырканье, но предпочел промолчать. Мудрое решение. Покойный наставник Набаты любил повторять, что чем реже мы произносим слова, тем ценнее они становятся, когда сходят с уст. Нельзя сказать, что в Сантримире, где вырос Тео, не существовало борделей. Но, как и многие в этом возрасте, ученик Набаты считал себя идеалистом, способным изменить мир. Инквизитор когда-то и сама была такой. Казалось, это было вечность назад. Дорога спускалась вниз по холму, и Деншер медленно приближался. Тени удлинялись, пустыни и камни окрашивались во все оттенки фиолетового и оранжевого. Ветер сменил направление, и до Набаты донеслись запахи человеческого жилища и конского навоза. Привычное сочетание для подобного места. «Когда окажемся в городе, постарайся не привлекать внимания», — устало напомнила инквизитор. Теодор довольно оскалился.
«Как в прошлый раз?»
«Особенно, как в прошлый раз», — мрачно отозвалась она.
В прошлый раз им пришлось отбиваться от банды стального Ллойда, державшего в страхе все поселения и станции от Алого леса до Драконьих клыков, вдвоем против 6. Результатом стало то, что Ллойд и его банда мертвы, а награду за его голову пришлось оставить шерифу на восстановление города. А все из-за того, что Тео решил, что им не помешает подработка в роли охотников за головами. И Набата была бы даже согласна, если бы не 6 стволов, направленных в ее голову. И спровоцировал парней Ллойда, пропивавших награбленное в салуне. Ученик все равно остался доволен своей выходкой, объясняя это тем, что в итоге было сделано благое дело. Однако благие дела не наполнят желудок, не прокормят коня и не превратятся в патроны. Спустившись с холма, инквизитор и ее ученик ехали по прямой, как стрела дороги, ведущей прямо через Деншер. Уже отсюда было видно сквозную улицу, по которой бродили люди. Хотя дорог, как таковых, в пустошах не было, ими называли любую, достаточно широкую утоптанную тропу, по которой проезжали всадники и фургоны. В сезон дождей эти тропы превращались в грязевое месиво, в котором увязали и люди, и кони, и колеса по самую ось. Сейчас копыта лошадей поднимали с каждым шагом облачка дорожной пыли. Засуха в самом разгаре, а некоторые поговаривали, что в этом году она окажется особенно долгой. Тревожные новости для фермеров, но Набата, как инквизитор, что большую часть жизни проводит в седле, была просто рада сухой и проходимой дороге. Они въехали в город, когда алый солнечный диск за их спинами на горизонте коснулся земли. Острые длинные тени тянулись через всю улицу, искажая силуэты людей и лошадей. Набата оказалась права. Высокое здание, судя по яркой вывеске и доносившейся оттуда веселой музыке, являлось борделем или же подобным заведением, где такие услуги имелись. Вместо названия на табличке красовалась разукрашенная яркими красками вырезанная из дерева фигура девушки, верхом на грацующей лошади. Создатель вывески потрудился над задранными юбками, которые обнажали бледные бедра. Но то ли мастеру не хватило умения, то ли виной всему была облупившаяся краска, но теперь пышное платье девушки с вывески напоминало скорее гнилые капустные листья, чем летящие на ветру юбки. Теодор вновь не сдержал презрительного фырканья, пока привязывал свою лошадь у коновязи рядом с другими лошадьми. Он вообще часто фыркал, словно сам был конем. «Сначала навестим шерифа». Набата похлопала своего скакуна по шее, и тот заинтересованно повернул голову, видимо, за добавкой внимания.
«Нужно узнать обстановку у того, кто следит здесь за порядком».
«Разве ты не говорила, что шерифы свободных городов не имеют понятия о порядке?»
Набата поджала губы, мрачно глянув на ученика. Да, она и правда могла сказать такое, но сейчас Тео просто хотел поддеть наставницу. В этом он мастер.
«Даже в свободных городах есть законы. И те, кто их защищает. Хватит цепляться к тому, что я когда-то говорила».
Тео снова довольно оскалился, всем своим видом говоря: «А то что?»
«Прекрати щериться, как голодный пес!» —
бросила инквизитор и направилась к офису шерифа. Она слышала легкий шаг ученика позади, затылком чувствовала, что парень продолжает улыбаться. Должно быть, он считал себя умнее и лучше от того, что мог позволить себе безнаказанно поддеть наставницу. Набата же чувствовала себя слишком уставшей, чтобы перекидываться колкостями с подмастерьем. Они несколько дней провели в пути, и впереди не маячил долгожданный отдых, а только опасная работа. Лучше сохранить дыхание на скрягу и его людей. Офис шерифа находился ближе к центру длинной улицы. Маленькое одноэтажное здание с длинной верандой, на которой в кресле медленно раскачивался дремлющий старик, укрытый поеденным молью пледом. Услышав тяжелые шаги, старик открыл один глаз и уже подался вперед, должно быть, чтобы возразить или остановить чужаков. Но Набата без лишних слов постучала по тусклому значку инквизиции на груди. И пыл пожилого мужчины угас. Коротко кивнув, он взглядом указал на дверь и сел удобнее, поправляя плед. Только сейчас охотница приметила у незнакомца очертания ружья под пледом. Он мог застрелить ее раньше, чем она бы успела открыть рот. Ей нужно отдохнуть. Набата вошла. В носу почти сразу зачесалась от едкого запаха пороха, который густо висел в воздухе, хотя она не слышала, чтобы в городе недавно стреляли. Офис шерифа был похож больше на обычную комнату в жилом доме, большую часть которой занимал широкий стол, покрытый трещинами на лаке. Стол усыпали документы, беглый взгляд подсказал Набате, что в основном это сметы на строительство в Деншире. Были также несколько жалоб от жителей, но ничего, что могло бы привлечь внимание инквизитора. Стена напротив стола шерифа была похожа на внутренности термитника. Множество дыр от пуль разного калибра. Какие-то заделаны, какие-то просвечивали фасад соседнего здания. Странное увлечение, но это объясняло стойкий запах пороха. Сам шериф сидел на корточках у потухшего камина и старался разжечь сухие поленья. Даже когда Набата и ее ученик вошли, шериф оставался к ним спиной, продолжая копошиться в своем камине.
«Напрасная трата пороха, вам не кажется?»
Инквизитор сняла шляпу и села на свободную табуретку для посетителей. И единственную, если не считать стула самого шерифа и кресла со стариком на веранде.
«Так он хоть на что-то сгодится», —
ответил шериф, не поворачивая головы. Он зажег длинную спичку, но потом замер на мгновение и потушил ее. Встав, он повернулся к инквизитору, уперев кулаки в бока. Если бы существовала специальная поза для того, чтобы показать гостю, что ему тут не рады, то поза шерифа имела все шансы стать таковой.
«Инквизиторы?»
— он сплюнул на пол.
«Вам тут делать нечего».
Теперь Набата могла лучше рассмотреть этого мужчину. Не молод, где-то за 50. Густые усы, когда-то бывшие угольно-черными, но теперь серебристо-серые. Лысая макушка с остатками седых прядей на висках и затылке. Самым примечательным был его глаз. Мертвый, потому как его заменял стеклянный протез не лучшего качества. Еще и цвет не подходил к тому, что остался. Интересно, что стало причиной такого увечья?